«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем разговор. Ирина Молотова в студии «Радио Спутник». Здесь же Алексей Осин.
Привет.
И у нас такая мерзкая тема, признаться.
Ну, да, не знаю. Думаю,
что вряд ли найдутся люди, которые любят крыс. Среди нас. Хотя, наверное, вот наш эксперт, может быть, питает.
Возможно, да. Мы с ним свяжемся чуть попозже, буквально через пару минут. А я хочу сказать, что я, в принципе, не против крыс. Прости, мама. Мама меня крыс ненавидит. Она говорит, фу, у них мерзкие лысые хвосты. Многие люди, нормальные люди, ненавидят крыс. Я ничего не имею против тех, которые продаются в этих в магазинах.
Они чистенькие, так беленькие.
Они чистенькие, беленькие. Они очень умные, кстати. Крысы безумно умные. Я уж молчу про то, что человечество им должно за все эти испытания, тесты, я не знаю, различные эксперименты, которые над ними проводят и сородичами на протяжении десятков, если не сотен лет. Вот, а мы
так
сразу
думаю,
крысам
значительно больше лет, так если смотреть. Я думаю, что популяции...
Вот, не всем,
мы сейчас спросим,
да,
у нашего эксперта, но я думаю, что там миллионы лет... Да. А то, что действительно станешь умным, если тебя пытаются вот так вот выжить,
меня
убивать
опять
и так
поместили
далее
в какую-то подозрительную коробку с какими-то подозрительными кнопочками. Да. Уж молчу про то, что крысы иногда становятся героями книг очень трогательных. Так что, знаете, цитаты для Алджернона, например. Но сейчас не о чем-то трогательном, не о книге, а
про
город Нью-Йорк, да, и борьбу с крысами. Администрация Нью-Йорка решила, что хватит. Легендарный нью-йоркский крыс. А если вы когда-либо бывали в Нью-Йорке, наверняка слышали про этих легендарных крыс, потому что вот есть нью-йоркцы коренные, а есть крысы, которые коренные коренных нью-йоркцев. Это как бы такая же, мне кажется, нью-йоркская фишечка, как и статуя свободы.
Вот. Я знаю только тренера черепашек. Он же крыса.
Вот. Нет, это немножко другое.
Другое, хорошо.
Администрация города Нью-Йорка решила, что хватит, надо избавляться от крыс, и, в общем, объявили набор на должность, внимание, директора по борьбе с грызунами в городе. Специалисты, которые должен бы сдерживать и контролировать крыс. Поскольку в Америке очень любят чуть что так сразу давать название кому-нибудь и вставлять туда слово «царь», ну там «drug czar», еще какой-то «царь», то этого тоже, значит, новую должность уже тут же окрестили «крысиный царь». В общем, «крысиный царь» должен будет бороться с крысами, потому что они распространяют болезни, повреждают дома и электропроводку, негодует администрация города Нью-Йорка. Очередная, кстати, администрация, потому что если вы думаете, что это первый раз, когда мэр Нью-Йорка, очередной мэр Нью-Йорка боролся с крысами, вы ошибаетесь. С крысами мэр Нью-Йорка борется. Это как бы, мне кажется, уже, знаете, одна даже не из 10, а из 3 заповедей. Значит, сделать все как можно лучше, избавиться от проблем с пробками на дорогах и избавиться от крыс. Ну, вот, как вы понимаете, это такое переходящее знамя, которое переходит из рук в руки каждому следующему мэру.
Избавиться от свободы.
Избавиться от... Ой.
Шучу.
Пусть стоит.
Мне, кстати, понравилось, что такие определения, которые мне довелось прочитать, он должен быть в некоторой степени кровожадным,
да,
и обладать тонким чувством юмора.
Как, собственно, те, кто написал это объявление, должны сами себя выдвинуть на этот пост, потому что, мне кажется, они прекрасно понимают, что происходит. Но чтобы вы понимали, почему в Нью-Йорке проблемы с крысами, потому что там люди жаловались еще уже даже в этом году на то, что крысы вламываются в их автомобили, ломают машины, вот потому что у них не хватает еды, в общем-то, вот и они залезают в машины и начинают грызть там все, что только можно перегрызть. Вот. Ну, опять же, американцы не самые аккуратные люди в мире, у них там постоянно какие-нибудь пачки из-под чипсов валяются, еще что-нибудь. Так что я...
Пахнут ведь, да?
Да, я не знаю, я на стороне крыс в этом случае, извините. Если выбирать между нью-йоркцами и крысами, простите, ребята, но мне кажется, от крыс пользы больше, чем от жителей Нью-Йорка.
Остается выяснить, на чьей стороне Валентин Рыльников, доктор биологических наук, директор Института Pest Management. Здравствуйте, Валентин Андреевич.
Здравствуйте.
Как-то вот он мрачно, Валентин Андреевич, вы мрачно отреагировали.
Он все-таки за нью-йоркцев, мне кажется.
Слушаю вас.
Пожалуйста, готов. Я готов ответить на ваши вопросы.
Вот хорошо. У меня вот вопрос. Почему у американцев, у города Нью-Йорка, казалось бы, впереди планеты всей должны быть по практически всем статьям, да? Почему вдруг у них такая проблема с крысами на протяжении даже не десятка лет, и не нескольких десятков, а, можно сказать, столетий? Стоит город Нью-Йорк, и в нем присутствует крыса, и никто ничего не может с этим сделать. Неужели это так сложно?
Ну, прежде всего, потому что это очень крупный город с большим количеством людей, а следовательно, с большим количеством пищевых отходов. Каждый человек производит каждый день большое количество пищевых отходов. И ими крысы питаются. Кроме того, крысы могут питаться не только пищевыми отходами. Они, например, могут выходить за пределы дома, там, где они живут постоянно, выходить на берег речек, прудов, и там питаться там, лягушками, мелкими мышевидными грызунами, беспозвоночными, типа там слизи, улиток и так далее, и так далее. Они могут даже ловить рыбу, ну, конечно, не слегка снулую, там, да, больную, но они даже разоряют гнезда, поедают яйца, птенцов и так далее. Поэтому, ну, вы знаете, у крыс достаточно большие возможности, да, по питанию в городе. Соответственно, чем больше город, тем больше будет крыс. Это просто, ну, как бы пропорционально. Вот, кроме того, здесь еще важно вот что. Любой крупный город – это многоярусное сооружение, если можно так выразиться. Это структура, которая поднимается высоко над землей, а также погружается глубоко под поверхность земли. И в этой ситуации очень трудно контролировать крыс. То, что мы видим на поверхности, иногда, ой, мы увидим там в парке, там, на помойке, где-то около магазинов, на улице и так далее. Но это, знаете, это то, что называется верхушка айсберга. Если вы видите крыс, это означает то, что их уже много. Это значит, что их умножаете сразу на 100, 1000 и больше. Вот. Поэтому, если крысы гуляют свободно по городу, это значит, что под поверхностью земли их очень много. Значит, это связано. Теперь, другое дело, вот что делать с этим. Можно ли с этим мириться или не надо с этим мириться? Я вам могу сказать так, что на самом деле у нас в разных странах люди относятся к этому совершенно по-разному. Вот, ну, начиная с того, что там в буддийских странах вообще крыс считают святыми животными, их охраняют.
Но у нас крыс не любят, например, я знаю.
Да,
Да.
ну, да. У нас тоже. Но дело в том, что у нас и не любят, и у нас и борются. Я хочу сказать, что, ну, в общем-то, я могу назвать вот несколько стран, которые могут быть, можно сказать, образцовыми в области борьбы с грызунами. Ну, я бы, наверное, на первое место поставил бы Германию, наверное. Вот. Потому что там, начиная с...
У немцев нет пищевых отходов,
да,
наверное,
абсолютно.
так.
Все идет в переработку, вообще все.
Да, вы знаете что? Извините, тут... вот. Дело в том, что много зависит от того, как построена система с ними борьбы. Вот, вы знаете, известно, например, не случайно, что сказ о Гамельнском крысолове, в общем-то, это одна из самых известных историй. Это же происходило в Германии. Ну,
Понятно,
там
да.
дудочка, да, человек идет, играет в дудочку и выводит крыс за пределы города, а потом их топят там, значит, это выдают. Они просто это... Вот. Конечно, я понимаю, что это сказка, но дело в том, что профессия крысолова – это очень старая профессия. Она исчисляется действительно сотнями лет. Ну, человек живет, организует стоянки где-то последние миллиона, наверное, два. То есть миллиона два. И вот я думаю, что, наверное, все вот эти вот, можно сказать, лета, годы, крысы были с нами, были с человеком. А вот, и, значит, вот где-то там примерно в средних веках появились уже люди, которые целенаправленно борются с грызунами. Они имели при себе яды. Ну, яды, как вы понимаете, тогда были все те, которые были известны не только для крыс, но и для людей.
Ну да,
Это
так
так.
что там могло не обойтись без, скажем так, сопутствующих жертв.
Да.
Да.
Вот. Эти люди, кстати говоря, были весьма уважаемы, потому что они избавляли людей от вот этой напасти. Вот. И надо сказать, что они были далеко не бедными. Что это, кстати говоря, видно по изображениям на полотнах известных иконописцев, среди которых отметился даже великий Рембрандт. Вот. Это не бедные люди. Они бедные, они потому что они востребованы. Угу. Вот я бы сказал так. Другое дело, что ну, по мере спецвеками, да, вот эта вот профессия, она постепенно перерастала ну, в такую... Это не просто профессия, а это уже целая система мероприятий. И вот я хотел бы отметить, кстати говоря, я назвал Германию. Ну, я бы еще назвал бы, наверное, Венгрию, которые, кстати, последние полвека активно борются с крысами в Будапеште. И утверждают, ну, по публикациям, известно, что они освободили Будапешт, остаточная численность там составляет примерно 1,5-2% населенной площади города. Вот. И даже Всемирная организация отметила Будапешт, ну, вот как город практически свободно открыт. Вот. Надо сказать, что и в Советском Союзе этому, ну, скажем так, уделяли большое внимание. Вот интересно, что Совет Министров в 1950 году издал уникальное совершенно постановление о сплошной дороговизации в городах Советского Союза. Ну, что это означало для такой великой страны? Означало, что пойдут деньги из бюджета. Mm-hmm. И вот, скажем, вместе с этими деньгами, на самом деле, то есть вот это направление борьбы с грызунами, оно, в общем-то, вытащило всю инфекционную культуру. Ну, я так считаю. Mm-hmm. С учетом того, что дороговизация составляла в советское время, я подчеркиваю, статистика в советское время, примерно 80% наряду с дезинсекцией и дезинфекцией. То есть дезинсекция и дезинфекция занимали всего 30%. А 20%, а 80% занимала дезинфекция. А вот. И была поставлена задача. Это, она так и называлась. Это сплошная систематическая борьба с грызунами в городе. И вот Минздрав Советского Союза 17 января 1979 года даже издал приказ номер 60, в котором было обязательство для городских служб уничтожать грызунов. Значит, были установлены критерии качества. Не менее 80% это удовлетворительно, не менее 90% хорошо, а не менее 95% отлично. Ну вот, так что вот я просто говорю, что у нас этому тоже уделяют большое внимание. Другой вопрос. Ну, реально можно это сделать или нет?
Наверное, нет все-таки, да?
Ну, я не знаю. Я могу привести один пример из недавнего прошлого. Лет 6-7 назад у меня в районе, где я тогда жила, у нас решили, значит, задраить все подвалы и выгнать оттуда бездомных кошек. Ну, якобы вот фу, там вонь, все дела, якобы блохи, уж не знаю какие, ну ладно. В общем, короче, избавились от кошек, задраили все подвалы, в результате пришлось потом после этого долго и мучительно травить крыс. Потому что оказывалось, вы представляете, бездомные кошки от крыс избавлялись. Кто бы мог про такое подумать и представить такой поворот событий? Никто.
Валентин Рыльников в эфире «Радио Спутник», доктор биологических наук. Да, такое простое и действенное средство под названием «кошка». Оно тоже присутствует. Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем разговор. У нас такая получасовка из тех газет, которые читали в фильме «Люди Икс». Крысы.
Караул.
«Rats in the City». как в том сериале, да?
Хорошее название, кстати, для какой-нибудь панк-группы. Reds in the City. Крысы в городе.
Да. Ну и вторая часть. Зомби-вирусы. В вечной мерзлоте по мере оттаивания ОНЫ. Но у нас действительно 30% страны располагается в зоне вечной мерзлоты, а сейчас глобальное потепление, и Сибирь отмерзает гораздо быстрее, чем вся остальная планета, и находит разнообразных животных, которые являются носителями всяческих вирусов. Вот насколько это опасно, большой вопрос. Нашли, вот, как говорят, не ранее, 13 ранее неизвестных патогенов в Сибири. И те, что изучали 50 тысяч лет, они, правда, для людей не заразны, заразны только пока, для амеб. Но всякое может быть, мы же не знаем, откуда взялся ковид.
Да-да-да, после ковида и прочего. Меня, на самом деле, почитав вот тут несколько материалов, меня немножко, ну, поскольку я, в принципе, женщина и, наверное, склонна к панике, узнала, что, оказывается, понимаете, есть вирусы, которые, ну, разморозили, вот, например, тот же ковид, кстати, который не может спокойно, то есть его если заморозить, то все, он помрет, и после этого не представляет опасность. А вот, например, если оспа, вот та самая банальная черная смерть, или как ее называли, оспа, да, против которой уже не прививают, кстати, так масштабно, как раньше. Так вот, если разморозить труп человека, который умер от оспы, то вполне возможно заразиться оспой от него. Так что знаете об этом.
Ну вот давайте попробуем разобраться, какие именно вирусы нам грозят. Ну то ли коронавирус,
и стоит ли
вирусы оспы.
Потому что там действительно говорят о каких-то древнейших вирусах. То есть мы уже давным-давно уже даже про них, может быть, и не слышали. А они тем временем, оказывается, где-то еще существуют.
У нас на прямой связи Андрей Литаров, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского, Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ну вот известен случай, как, так сказать, случаи, извините за тавтологию, сибирской язвы в 16 году были обнаружены после того, как вот такое животное появилось вот из этого естественного морозильника, коим представляется сибирская земля и вечная мерзлота. В принципе, какого рода вирусы опасны в данном случае из сохранившихся, какие, напротив, нам их бояться не стоит? И это, в принципе, больше научная проблема или все-таки это проблема здравоохранения, с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, это далеко не проблема здравоохранения, тем более, что в новости, которую мы обсуждаем, во всяком случае, вот, которую мне послал ваш помощник, есть ссылка на научную статью, на самом деле, препринт, где речь идет о выделении вирусов амёб. Соответственно, действительно, вирусы амёб, по-видимому, являются наиболее распространенными вирусами эукариотических организмов, то есть тех, у которых есть истинное ядро, как у нас с вами. Вообще так, наиболее распространенными вирусами на этой планете являются даже не наши вирусы, а вирусы бактерий. Но вот вслед за вирусами бактерий следующий лидер – это амёб. И очевидно, что сохранность вирусов при замораживании, особенно при замораживании при там, не очень глубоком, там, типа минус 20 – это плохая температура для сохранения. Когда мы храним вирусы в лаборатории, мы хотим обычно используем морозильники на минус 70, минус 80, либо хранение в жидком азоте при более низких температурах. На минус 20 они хранятся относительно плохо. Вот. И даже в этой ситуации, надо сказать, эта статья вызвала у меня, скажем так, некоторое недоверие. Она еще, правда, не прошла рецензирование, поскольку это не публикация, а так называемый препринт, где люди выкладывают свои статьи до того, как они направлены в журнал. Но очень тяжело поверить в такую высокую эффективность выделения этих вирусных амёб, тем более, что есть там некоторые вопросы вирусов амёб, некоторые вопросы к процедуре. Но, тем не менее, если даже какие-то подобные вирусы и удается оживить, это интересно там, с чисто научной точки зрения, но вряд ли можно говорить о существенной опасности. Ну, во-первых, Речь идет об образцах с возрастом типа 28 тысяч лет назад. И если мы представим себе, что мы с вами уехали куда-нибудь в отпуск, там, не знаю, в тундру или там, в тайгу, мы с полным основанием воспринимаем эту среду как достаточно чистую и безопасную в отношении патогенов. Ну, понятно, что есть небольшой шанс нарваться там, на бешеное животное, но вот подцепить какое-нибудь вирусное заболевание, просто копаясь в земле, но гораздо меньше шансов, чем копаешь себя на даче в огороде. Значит, и уж, соответственно, если эта земля пролежала 20 тысяч лет в замороженном состоянии, то сохранившаяся там какая-то биологическая активность – это скорее такой теоретический феномен. То есть эти образцы в реальности, несмотря на то, что они древние, они гораздо менее опасны, чем то, что нас сейчас окружает вот, в ежедневной реальности.
Ну, там в статье-то это и есть. Там говорится, что современные вирусы, те же там Эбола или коронавирус, да, они приносят гораздо больше неприятностей человеку. Но все равно ведь сам феномен-то интересен, что нам вечная мерзлота-то еще готовит.
Что там еще
есть? Хотя бы с научной точки зрения.
Ну, говоря честно, лично я сдержанно отношусь к такой тематике, поскольку 28 тысяч лет – это сравнительно недавно. Вот. И вирусы 28 тысяч лет назад вряд ли там так уж существенно отличались от современных, хотя, возможно, если бы количество таких изолятов было побольше, или когда оно станет побольше, что-нибудь интересное там можно увидеть. Но вот, например, наш любимый вид возбудитель чумы, это, правда, не вирус, а бактерия, сформировался порядка там, 6,5 тысяч лет назад. Вот. Но по своей биологии он, в общем, не сильно отличается от бактерий, которые были задолго до этого. Там. Так что это я не к тому, что мы откопаем какую-нибудь новую чуму в вечной мерзлоте, это очень вряд ли. Скорее, есть небольшой шанс найти там какое-то интересное эволюционное событие, но, с другой стороны, шанс найти что-то подобное, работая с современными образцами, на самом деле, гораздо больше. Так что, да, это любопытно, но пока я не вижу там ничего такого сногсшибательного.
В общем, мне кажется, что эту новость просто взяли и, скажем так, посадили в вагончик к этому паровозику про изменение климата, глобальное потепление, караул, давайте вспомним про самое актуальное, что мы могли вспомнить. Ну, почему это в статье Guardian или Washington Post упоминается.
Я
и решили в очередной раз запужать.
Я там даже слово «степи» прочитал. То есть, представляете, через какое время у нас в Сибири, там, где была тундра...
Сибирская степь, да.
Сибирская степь.
Там я уже привыкла к такому, я не обращаю внимания, хотя это очень смешно, когда читаешь, а, Сибирск, эти знаменитые сибирские степи, знаете, как тамбовские голубые, белые пески, вот пляжи, да, вот точно так же вот эти сибирские, значит, степи.
Ну, мы благодарим Андрея Летарова, доктора биологических наук, заведующего лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского и профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Ну, на самом деле, человек, конечно, реагирует на заголовок зомби-вируса, сразу бросается читать, потом понимает, что заголовок сильно отличается от того, что ему, собственно, предложено внутри статьи. Ну, я, честно говоря, я предполагал подобный ответ нашего, так сказать, ученого коллеги.
Да. Успокоили более-менее, да. Потому что, знаете, паниковать уже, знаете, уже сил нет и энергии. Можно не паниковать? Можно. А, отлично, не паникуем, ребята.
Нам есть чем побороться и без этих амебных вирусов.
Это точно.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.